Друзья, здравствуйте. Прямой эфир. Радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. «Старлинк» лег по всему фронту, написал вчера вечером в социальных сетях командующий сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным «Мадяр». Позже стало известно о сбоях в этой системе спутниковой связи по всему миру. Цитата. «Услуга будет восстановлена в ближайшее время. Извините за перебои. SpaceX устранит первопричину, чтобы этого не повторилось», написал основатель сервиса Илон Маск. Через 2.5 часа «Мадяр» сообщил, что связь восстановлена. Прямая речь. Боевая работа осуществлялась без трансляций. Разведка боем на ударных средствах. Данный случай, длившийся долгих на войне 150 минут, указывает на узкие места. Учесть и диверсифицировать связь, написал он. Напомню, Starlink используется украинскими военными практически с начала полномасштабного вторжения России. Сейчас он используется, в частности, для трансляции с разведывательных и ударных дронов, которые стали основным средством поражения на фронте. Сегодня в студии будем говорить о том, как на фронте отразилось отключение Starlink на 2.5 часа. В чем была причина перебоев и может ли это повториться? И какие есть альтернативы сервиса от Илона Маска? Сегодня с нами будут военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады имени генерала Харунжева Леонида Ступницкого с позывным «Вектор», военные аналитики, бывший сотрудник службы безопасности Украины Иван Ступак и глава центра радиотехнологий Сергей Бескреснов с позывным «Флэш». +38 095 151 95 05. Напоминаю, это номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, мы следим. Задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Самые интересные реплики зачитаю в нашем эфире. Вопросы задам нашим гостям. Если находитесь в оккупации, пожалуйста, пользуйтесь нашей специально разработанной анонимной формой для жителей оккупированных территорий. Ссылка в описании к этому видео. Если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Традиционно начинаем с фронта.
Бахмут. На северском выступе под атаками в прошлые сутки были Серебрянка, Григоровка, Дроновка и Переездная. По частым ярам агрессор давит на Николаевку и Белую гору. Идут бои под Торецком, в Дериевке, Катериновке, Плещеевке и Александра Шультина. Покровск. 57 атак на таких участках. На Покровске с юга от него. С востока от Покровска в двух направлениях. На Константиновку и с целью окружения Мирнограда. Возле Яблунивки Дипстейт констатирует продвижение агрессора. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Россияне провели 14 атак. Под Дубное, Малиевка, Ялта, Воскресенка, Тимировка и Александроград. Лиман, Купинск. Лиманский участок, 24 штурма. Грековка, Новый Мир, Ямполевка, Торская, Шандроголова, Чернейщина, Средняя. Купинский участок. В сводке Генштаб указывает атаки Купинской и Большой Шапковки. С севера от него. А с юга от города на левобережье Оскола. Бои под Степовой Новоселовкой, Загрызово и Зеленым Гаем.
С нами на связь выходит военнослужащий 31-й механизированной бригады имени генерала Харунжева Леонида Ступницкого, позывной «Вектор». Здравствуйте.
Слава Украине. Вітання від воїнів 31-й бригады.
Героям слава. Обсудим «Старлинк». Вчера 2.5 часа не работал он на фронте. Как это отразилось на ситуации на фронте?
Так, дійсно, відбувся загальний збій даної, скажімо так, системи. Але завдяки таким певним, напевно, що особливостям нашої нації є така, так би мовити, згуртованість. Так? І тому в соцмережах, в певних групах з різних підрозділів абсолютно підтверджувалася інформація, десь спростовувалась, ну, взагалі-то підтверджувалася в цілому. І почалися пошуки відповідних способів, як його відновити. Це що стосується просто такого інформаційного простору. Так? Якщо взяти військову складову, складову управління, то, скажімо так, 2 місяці десь тому були такі, скажімо так, предпосилки, да, що, можливо, такий буде відбуватися такі моменти. Тому готовність вже психологічна була, а також певні тренування вже відбувалися. Тому управління не було втрачене, ніякої паніки взагалі не було, що, в принципі, такі приємні враження і відчуття несуть за собою.
А вот Сергей Бескреснов, Флэш, он подключится к нашему разговору вскоре. Он рассказывал, что бойцы, ну, в первое время они не понимали, что происходит. Собирали, разбирали Старлинки, перезагружали их. У вас тоже такое наблюдалось, да? Расскажите, пожалуйста.
Так, почалися, ну, інформаційні запитання, які приходили і по радіозв'язку, відповідно, і там, де соцмережі працювали, відповідно, через дротовий зв'язок. Почалися перезапуск, скажімо так, цих систем. Те, що багато від Starlink залежало ці стріми, по яким відповідно працюють ВПЛАшники, да, то не розгубилися екіпажі, почали надавати інформацію по радіозв'язку відповідно і працювали так же само, але, скажімо так, без стріма. В коментарях уже безпосередньо голосом по радиозвязку.
Ну, то есть пилот запускал беспилотник, видел, была картинка, я так понимаю, с этого беспилотника так, у него так. На мониторе, и он по рации говорил о том, что там происходит.
Звісно, так. У него были перебои с трансляцией, відповідно, по интернету, ну, на центре, скажем так.
Ну вот писал еще Роберт Бровди, созванный Мадяр, командующий сил беспилотных систем, как выкручивались украинские военные. Боевая работа осуществлялась без трансляции, разведка боем на ударных средствах. Это то, о чем вы сейчас говорите, да?
Так точно. Уже экипажи настолько профессийные, что для них это, ну, есть певна зміна, так, але на, особливо на їхній роботі це, ну, не відбувалось.
Есть, ну вот, как вы сказали уже, да, были такие тревожные сигналы. Ну, в частности, вы, наверное, имеете в виду заявление Илона Маска о том, что он отключит Украине Starlink. Начали украинское командование, украинские военные думать над альтернативами. Ну и альтернатив таких немного. Это технология Wi-Fi мостов и французский спутниковый интернет Eutelsat. Что об этом говорят военные? Знакомы ли с этими технологиями? Может быть, уже внедряют их?
Знайомі, звісно, з цими технологіями. Скажу, що на 100% вони ще не працюють 100%, але більше половини шляху вже пройдено і проблем в цьому абсолютно нема. Всі зв'язківці, всі, скажімо так, штаби певних там тактичних рівнів, всі проведені не то що заняття, вони вже розуміють, як діяти.
А техніка є для цього, для альтернативної зв'язки?
Не в повному обсязі, скажімо так, але, ну, я ж кажу, більше, ніж 50%, набагато більше.
Где наберется і можуть ли волонтери допомогти з поставками цієї техніки? Можна ли її закупити? Можете обратитися зараз, да, розказати, як це робиться?
Зі свого досвіду по волонтерській лінії даних, скажімо так, техніки не отримував, все отримувалося централізовано, безпосередньо, ну, по військовій лінії.
А россияне используют Starlink? Вы, наверное, у вас есть радиоперехваты. Что там происходило по ту сторону линии фронта? Насколько у них там все завязано на Starlink? Насколько это повлияло, ну, вот, на российское ведение войны россиянами?
Скажем так, по спостереженням мы видим использование ворогом Starlink. По перехопленням, ну, на нашем відтинку, скажем так, фронту, мы не спостерігали. Очікували, звісно, що, можливо, якщо це спланована, скажімо так, акція ворога, очікували певні атаки, тим паче, що це було вночі. Але швидко зрозуміли, що для ворога також це було неочікувано, і, в принципі, особливостей якихось сюрпризів, скажімо так, не було.
Ну, недовго це, к щастю, продлилось, да, 2.5 години, хоча Роберт Броді говорить, що це много на війні.
Це для війни це забагато, так. Але, в принципі, знаєте, як тільки почало відновлюватися воно, зв'язок, відповідно, всі вже зітхнули з полегшенням і, як то кажуть, працювали вже, знали, що де як. Швидко, дуже швидко інформація поширювалася, як, що робити і таке інше.
Спасибо вам большое. Напомню, скоро нам присоединится и Сергей Бескреснов. Флеш, поговорим с ним о причинах, вот, возможных. Да, это сбой программного обеспечения, заявили в компании SpaceX, которая владеет Starlink'ами, об альтернативах того, какие можно системы спутниковой связи сейчас использовать. Ну и нет ли риска, что Россия обгонит тут Украину, там разрабатывает свою систему спутниковой связи, насколько это реально. Вас я благодарю за ваше время. Позывной Вектор, военнослужащий 31-й механизированной бригады имени генерала Харунжева Леонида Ступницкого, был вместе с нами. Ну, скоро к нам присоединится военный аналитик Иван Ступак. Пока посмотрим короткий репортаж на минуту. Сегодня днем российские войска нанесли удар по городу Дружковка. Часть города в дыму, горит частный сектор, много разрушенных домов. Местные власти сообщают об одном раненом. Видео с места от моего коллеги Сергея Горбатенко.
Только подивиться, який масштаб пожежи. Після удару російських військ по Дружківці, тут приватний сектор, багато будинків. Подивіться, вулиця розбита. Все. Тут розбито. Паркани повалені. Будинки без дахів. Горючий дім.
І раз коридор упав, бочонок кришу упав, бочонок подолок упав. Я їду сюди вискочив.
Ну, у мене вікна, двері все повилітало, бо там тюча, жінка були.
Я пожарник, говорить, що
тут не горить,
а він тут
зберігає. Оце хлопців попросив, вони в бронежилетах зі мною побігли, витягнули тющу. Ну,
а тюща була в домі, так?
В домі, і жінка в домі
да,
була,
тюща. Так, забрали, я бачив.
Взрыв. И вот все, что происходило после взрыва. Остатки. Все вот разбитое, все повыносило.
Друзья, после небольшого перерыва наши прямые стримы в TikTok возвращаются. Уже сегодня в 18.00 выйдем в прямой эфир. Будут некоторые новеллы, сейчас о них расскажу. Пока на оккупированной территории Донбасса из-за нехватки воды гибнут куры и останавливаются электростанции, в Кремле сосредоточились на очень важной с их точки зрения задаче – обрезать оккупацию и Россию от нормального интернета. 22 июля Госдума запретила искать в интернете экстремистские материалы, а этим так в России называются десятки тысяч статей, книг, песен, фильмов. Человек может даже не знать, что нашел что-то запрещенное и поплатиться за это. Собирается Москва, как известно, задушить и самый популярный в России мессенджер WhatsApp, которым активно также пользуются и на захваченной части Донбасса. Пользоваться сервисами VPN пока не запрещено, но теперь это станет так называемым отягчающим обстоятельством при других так называемых преступлениях в интернете. Поговорим мы сегодня во время стрима, зачем Кремль душит интернет, нормальный в России оккупации, как теперь общаться с друзьями и родными в свободной Украине. И стоит ли пользоваться мессенджером Макс, который, судя по всему, Россия будет навязывать всем на территории Российской Федерации, на территории оккупированного Донбасса. Присоединится к нам мой коллега-журналист Александр Демченко. Ну и о новелле мы попробуем подключать гостей стрима в наш эфир, для того, чтобы непосредственно общаться с нами. Поэтому заходите, давайте разговаривать. Напомню, все это повод только для того, чтобы общаться с жителями оккупированной территории. Если живете в оккупации, имеете любое отношение к Донбассу, заходите на стрим, высказывайтесь в комментариях, присоединяйтесь к эфиру, задавайте любые вопросы. Ссылка на TikTok Донбасс Реалии в описании к этому видео. Напомню, сегодня в 18.00 по Киеву и по времени, по которому живут Донецк и Луганск. Присоединяется к нам военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Иван, рад вас видеть.
Да, здравствуйте, спасибо за приглашение, взаимно.
Иван, давайте начнем с отключения Starlink. Только что общались с бойцом, скоро к нам присоединится Сергей Бескресный, Флэш, поговорим о причинах. Что показала эта ситуация с вашей точки зрения вчера? Да, вот так внезапно лег Starlink, слава богу, что через 2.5 часа он восстановился, но тем не менее проблема это создала.
Ну, смотрите, опять же, трудно сказать, что это было на самом деле. Это прямое отключение, это технические сложности непосредственно, там, где работают эти терминалы, либо работа ради электронной борьбы Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что у них есть эта черная магия, и бывает, местами могут перебивать даже вот эту вот спутниковую связь. И еще раз, трудно разобраться, что это было. Я думаю, что вот специалисты, которые будут к вам подключаться, они могут действительно сказать, где имело место прямое отключение, например, компании SpaceX, где было... были технические сложности, не связанные с прямым отключением, а где были действительно моменты работы ради электронной борьбы противника.
Ну, учитывая то, что, судя по всему, лег Starlink по всей планете, да, тут, наверное, не только российский след, да, наверное, какие-то более глубинные причины. Действительно,
да,
действительно об этом поговорим. Ну, отрадно, что бойцы справились и вот в режиме реального боя летали на крыльях и по рациям сообщали об обстановке, что происходит вокруг. Ну, то есть очень быстро сообразили, как действовать. Сегодня вот президент Владимир Зеленский выступил перед журналистами. Конечно, главная тема была это независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Ну, высказался он и о фронте. Цитата. «Прорывов на фронте нет, но тяжело везде. Силы России Федерации давят на Покровском, Харьковском, Купинском направлениях. В Сумской области ситуация намного лучше, чем была», сказал президент Владимир Зеленский. Иван, что там изменилось или изменили в Сумской области? Вот мы месяц назад да, обсуждали и там ждали, что Россия чуть ли не к Сумам будет пробиваться, ну а сейчас такого не видно. Недавно там одно село только оккупировали, но в целом ситуация стабилизировалась.
Смотрите, по Сумской области с мая 2025 года у Российской Федерации нет продвижений в этом направлении. То есть ситуация, можно сказать, была законсервирована. Да, были в последние недели попытки Украины отбить ряд сел, именно сел. Почти неделю были эти бои, но, к сожалению, нужно признать, что Российская Федерация оставила за собой контроль этих сел. Еще раз, это Сумская область, это маленькие, совсем незначительные села, и продвижение к городу Сумы, которого мы очень сильно опасались, слава богу, его сейчас нету. Снова и снова говорю, самая критическая дистанция подхода российской армии, это порядка там, 20 километров, ну чуть меньше, там, может быть, 15-18 от города Сумы, и это открывает возможность для хаотических обстрелов окраин, жилых кварталов с использованием ствольной артиллерии. Миномета нет. Беспилотники самые разнообразнейшие. Мы видели уже в прошлом месяце кассетный боеприпас. Один прилетел по центру города. Ну, то есть сказать, что вот есть какие-то существенные прорывы, продвижения, ну, точно нету.
Как думаете, как удалось остановить россиян там?
Ну, опять же, это большие потери и российской армии, и наши потери. Мы, опять же, признаем, что просто так это нам не дается. Большое количество ресурсов наших отвлечено. С другой стороны, российская армия продолжает растягивать свои фронты, свои тылы. Нужно обеспечивать Сумское направление, Харьковское направление, Луганское, Донецкое, Запорожское, Херсон. То есть всего 1000+ километров, даже 1200 километров общее количество фронтов. И все эти подразделения нужно обеспечивать. Всем нужна вода, сейчас особо жаркий период. Всем нужна еда, чуть менее значим, но тем не менее. Боеприпасы, медикаменты, все-все-все. Запасные части, это все нужно обеспечивать. Вполне возможно, просто на все моменты не могут растянуться, именно на все направления.
Проект Deep State вот только что опроверг информацию о заходе очередных диверсионно-разведывательных групп якобы в городскую черту Покровска. Называют это Мосфильмом. Там появляются в сети съемки с экшн-камер. Эти съемки распространяются активно сейчас по российским военным телеграм-каналам. Пишут, что аналитики Deep State, конечно, что эта информация не отвечает действительности. Последние дни продолжалась активная зачистка в районе Троянды и в парке. Можем сказать, что нашли и убили прямо каждого россиянина, но большинство из них уже 200. Ну, и подобные такие видео распространяются, ну, сообщения, по крайней мере, о заходе якобы в Купянск. Зачем это все делается, снимается этот Мосфильм? И как вообще оцените сейчас обстановку вокруг Покровска, да и Константиновки, где сейчас есть продвижение, там менее 10 километров остается до черты городской россиянам?
Смотрите, говорить о том, что российских ДРГ нету, это неправильно. Это абсолютно будет несправедливо к вашей аудитории. Да, действительно, есть ДРГ. Посмотрите, видите, серая зона, она очень наближена к этим окраинам города Покровска. Наши военные фиксировали и раньше появление там отдельных небольших групп штурмовиков, но с ними как бы быстрее расправлялись. То есть здесь сейчас такие уже полноценные диверсионные группы, даже, можно сказать, регулярные вооруженные части, которые пытаются маленькими группами просачиваться в город и, тут уже троеточие, делать что? Делать диверсии. Да, мы видели моменты, есть видеокадры, когда наша группа попадает под обстрел стрелковым оружием. Наш пикап с ребятами, наш парень получает ранение, и потом этот дрон добивает наш пикап. Эти кадры есть, это все снято на южных окраинах города Покровска. То есть, да, они заскакивают. К сожалению, по практике мы говорим следующее, что когда появляются такие первые серьезные разведывательные группы и штурмовые, такие серьезные штурмовые подразделения в населенном пункте, то ориентировочно проходит 1.5-2 месяца, прежде чем у этого населенного пункта начинают появляются огромнейшие проблемы. Я имею в виду бои за населенный пункт и, возможно, окружение. То есть ситуация действительно очень тяжелая. Я предполагаю, мое личное такое внутреннее ощущение, что на протяжении действительно 2 месяца у города могут начаться большие сложности, может произойти практически его окружение. Потому что мы смотрим на карту Deep State, там можно увидеть, что горловина этого окружения, она сейчас ориентировочно шириной 17 километров. То есть этого еще плюс-минус достаточно, чтобы как-то там возить еду, провизию, медикаменты нашим военным. Но если это расстояние станет меньше, чем 10 километров, то, скорее всего, станет вопрос о эвакуации из этого города.
Президент Владимир Зеленский в сегодняшнем общении с журналистами заявил, что поставил задачу подготовить договор на 10-30 миллиардов долларов по закупке США дронов у Украины. Эту задачу он поставил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову, министру обороны Денису Шмыгалю и советнику президента по стратегическим вопросам Александру Камышину. С Америкой, с президентом Трампом мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов, сказал Зеленский. Иван, откуда такой разброс цифр, как вы думаете? 10-30, это серьезно. Ну и как это все будет выглядеть? Это будет как бартер, я так понимаю. Украина продает дроны, получает, там, не знаю, какое-то оружие, возможно, снаряды для ПВО, системы ПВО от Америки.
Чуть-чуть вас дополню, там еще идет речь о том, что будут европейские страны покупать украинские беспилотники, в частности Дания, Германия, о них еще шла также речь, но здесь пока у нас отсутствует информация, но есть ряд подводных камней, о которых мы должны сразу проговорить. Первое, чего лично я опасаюсь, чтобы на этом, опять же, это мое предположение, я не утверждаю, чтобы на этом моменте, на моменте торговли не появилась история. Помните, как в свое время торговля газом, да, Россия продавала газ в Украину, Росукрэнерго, какая-то компания, какая-то посредническая компания появилась где-то в швейцарском кантоне, и она аккумулировала на себя львиную долю товарооборота, ну, денежной прибыли, чтобы здесь не появилась какая-то компания, посредник, торговый дом, какое-то представительство торговое, которое будет аккумулировать на себе всю валюту, которая будет приходить, вот, например, США, от Европы, за продажу украинских беспилотников. Это первое такое побаивание, первое побаивание. А второе, имею действительно большие сомнения на тему, а какое количество украинских беспилотников интересует Соединенные Штаты Америки. Я далек от мысли, что их интересует... Ну, опять же, не в обиду будет сказано нашим военным, но и нашим изобретателям, но это, по большому счету, кустарные беспилотники, мелкосерийные, а Соединенные Штаты Америки они не интересуют. Вполне возможно, что они приобретут, не знаю, там 10-20 беспилотников, десяток из них протестируют на полигоне, все остальные распилят вдоль и поперек, как говорят, это называется, вернее, обратный инжиниринг, и просто взвесят, замеряют все детали, взвесят еще раз их и произведут свой собственный беспилотник под своим собственным названием, и будут его серийно производить и масштабно продавать по всему миру. Поэтому здесь имею большие сомнения. Если получится, конечно, серийно продавать в Соединенные Штаты Америки, получать за это прямую, чистую прибыль прямо в Украину, и это не пойдет во вред нашим военным, нашим ударам по Российской Федерации, то, конечно, максимальный зеленый свет.
Появляется постоянная информация о том, что США продают новые военные пакеты для Украины. Ну, вот появилась информация о пакете на 330 миллионов долларов. Агентство по вопросам сотрудничества в сферах обороны и безопасности США одобрило еще два решения касательно военной помощи Украине. Первое решение касается передачи оборудования для обслуживания и ремонта самоходных гаубиц М-109 на 150 миллионов долларов. Ну, а второе на передачу оборудования для противовоздушной обороны на 180 миллиардов долларов, миллионов, прошу прощения. Накануне США одобрили продажу Украине оборудования для систем ХАВК зенитной обороны и Брэдли на 322 миллиона долларов. Ну вот видим, что так пока под шумок, да, выделилось уже такие, продали, прошу прощения, три военных пакета Украине. Продажа это уже при нынешней администрации, так понимаю, победа. Иван, раньше говорили мы много о том, что а зачем предыдущие администрация Джозефа Байдена вооружает Украину, да, ну, был такой консенсус для того, чтобы Украине не позволить упасть, да, не победить, там, не сменить режим в России. Начавшийся сейчас процесс, он о чем вам говорит? Америка зарабатывает на войне, Америка тоже укрепляет Украину, чтобы она не упала, Америка готова вооружать Украину для, там, контрнаступления. Вот эти тенденции, как их характеризуете?
Ну, о контрнаступлении речь вообще не идет. Ни о каком контрнаступлении. Еще раз, у нас стоит задача хотя бы остановить российское наступление. Хотя бы где-то. После того, как оно будет остановлено, тогда уже можно будет хотя бы о чем-то фантазировать. То есть еще не делать, а только фантазировать. Да, изменилась позиция Соединенных Штатов Америки. Если раньше нам передавали, то сейчас нам продают. С одной стороны, ну, действительно, это негативно. Конечно, хотелось бы бесплатно получать эту помощь. Но, с другой стороны, мы помним события в марте, скандал в овальном кабинете, когда после скандала, вернее, президента Зеленского и Трампа помощь Украине была остановлена на неделю. И вообще администрация Белого дома выражала мнение умыть руки из этой войны, потому что не хотят ее финансировать, и вот этот вот консенсус, давайте мы будем у вас что-то покупать, он, в принципе, был воспринят Соединенные Штаты Америки как «Окей, нам это нравится, давайте». Поэтому здесь я говорю так. Если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, это расходы. То есть у нас остается только одна единственная проблема – как найти деньги. Ну, или вернее, где найти деньги, кто заплатит за нас. Поэтому пусть даже так, на товарно-денежных отношениях, вот вам деньги, вот вам товар, пусть будет так. Мы не знаем, какие ограничения наложены дополнительно. Например, у Украины есть, например, мы, наверное, собирали там, не знаю, там, 2 миллиарда американских долларов. Вопрос. Мы можем купить в этом американском супермаркете военном все, что нам нравится на эту сумму. Или есть определенные товары, которые, скажем так, закрыты, как опция, их нельзя приобрести. Не знаю, там какие-то суперсовременные самолеты. Ну, опять же, фантазируем. Угу. Понимаешь, что нам не передадут. Какие-то дальнобойные ракеты. Можно их теоретически купить или нет? Или есть перечень разрешенного к приобретению, отсюда с этого меню и выбирайте. А вот меню от шефа, специальные какие-то классные вещи, интересные, дальнобойные, они под запретом. Пока ответа на вот эту информацию нету.
От чего это может зависеть? Это решение Трампа, да?
Лично его, даже не от Пита Хексета, не от каких-то чиновников, лично его. Если он даст отмашку, это может будет купить. Если он скажет нет, а чем он руководствуется, какими решениями, на основании каких распоряжений или каких, не знаю, там документов, вот здесь уже трудно ориентироваться.
И последний вопрос, Иван, хотел вам задать. Во время последней встречи в Стамбуле российской и украинской делегации, украинская делегация предложила провести встречу на уровне лидеров Путина, Зеленского, Трампа в августе. Зачем это Владимиру Зеленскому? Ну, даже давайте вспомним, он встречался в 2019 году с Путиным, все узнал, все понял, наверное, сейчас Украина снова настаивает на этом. Какая цель?
Возможно, цель следующая. Кстати, тут же хотят, чтобы к встрече присоединился президент Эрдоган. Вполне возможно, расчет такой, что если усадить всех четырех за один стол, то за одним столом и президент Трамп, и президент Эрдоган, который, кстати, пользуется большим авторитетом у Владимира Путина, могут убедить российского диктатора остановить войну и остановиться на тех границах, на которых сейчас расположена линия боевого соприкосновения. То есть здесь расчет больше такой. Вот не по телефону, не какими-то постами в трусоушел, а непосредственно за одним столом, да, понятно, это будет закрытая встреча, убедить Путина, чтобы он дал команду остановить наступление.
Макрон и Меркель были как посредники, модераторы, а тут Владимир Зеленский рассчитывает, что Трамп и Эрдоган станут союзниками.
Да, абсолютно верно. Конечно, есть еще два человека дополнительных, которые могут действительно ультимативно повлиять на Путина. Это Наред Дамбоди, премьер Индии, и Си Цзиньпинь, лидер Китая, но мы прекрасно понимаем, что они сейчас, по крайней мере, на этом горизонте присутствовать на таких встречах не хотят.
Иван, спасибо большое. Военный аналитик Иван Ступак был вместе с нами. Ну и возвращаемся к теме Starlink, это важно. Да. С нами Сергей Бескреснов с позывным «Флэш», глава Центра радиотехнологии. Сергей, рад вас видеть.
Пожалуйста, здоровья всем. Добрый день.
Вчера пояснили в компании SpaceX причины якобы вот этого масштабного отключения Starlink-системы и на украинско-российском фронте, и по всему миру. Вице-президент компании Майк Николс в соцсети X написал следующее. Причиной сбоя стал отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу основной сети. Мы приносим извинения за временное прекращение работы нашего сервиса. Мы глубоко привержены обеспечению высокой надежности сети и полностью выясним причины этой проблемы, чтобы она не повторилась. Сергей, бывало ли такое? Верите ли вы, что это глюк в программе, грубо говоря?
Да, абсолютно верю, потому что весь Starlink и вся система управления Starlink – это всего лишь программа, это железо, которое может ломаться, оно может иметь сбои. Поэтому абсолютно допускается, что это был сбой без всяких там тайных заговоров, вовлечения там российских спецслужб или еще чего-либо.
Что происходило на фронте? Расскажите нам, пожалуйста. Я так понимаю, вдоль всей более чем тысячной линии боевого соприкосновения Starlink используется очень активно и по обе стороны линии фронта.
Ну, действительно, ситуация была как бы тяжелая, я не буду скрывать, но я написал коммент у себя на канале, что я в какой-то мере благодарен SpaceX и благодарен Илону Маску, который, по большому счету, организовал летние учения для наших связистов. По вводным отказ основной системы спутниковой связи и коммуникации. То есть, и в этот момент все абсолютно командиры, все бригады, те, кто ранее не занимались оборудования запасных каналов, лидера канала связи, поняли, что это такое, и поняли, что их нужно делать. Потому что фактически вся связь через Starlink отпала больше, чем на 2 часа. Там, по-моему, 150 минут был разрыв связи. Вот. И те военные, которые заранее это предусмотрели, а эти военные еще предусмотрели, когда шел разговор с Маском, отключим, не отключим, уже тогда практически все толковые связисты, грамотные в бригадах и в батальонах поняли, что ждать нечего, у нас нестабильный партнер, непонятно, что будет ждать дальше, и проработали оперативные каналы связи. Но были такие все-таки связисты, которые рассчитывали на авось, что этого не случится, и вчера, конечно, у них были проблемы.
Давайте об этих альтернативных каналах связи немного поговорим. Что это такое, что вы имеете в виду, насколько много этих каналов сейчас, ну даже если в процентном соотношении, у связистов по всей линии фронта?
Ой, каналы связи может быть самое большое количество, и проще всего посмотреть, как обстоит жизнь без Старлинка, это обратить внимание на нашего противника, который живет без Старлинка, выживает и каким-то образом пытается все-таки работать и работает. У них также есть штабы, там БПЛА, видеостримы и так далее. Поэтому тут очень много разных каналов. В первую очередь это альтернативные системы спутниковой связи, как стационарные, как на геостационарные спутники, так на спутники на эллиптических орбитах, потому что на SpaceX мир не сошел со спутниковых технологий, есть альтернативы. Также есть классические Wi-Fi мосты, это то, на чем работает практически наш противник весь. Это маленькие круглые антенки роутеров, которые образуют каналы между собой, каналы выстраиваются в цепочку, и по которым можно передавать, например, от 200 до 100 мегабит, а бывает даже больше, до гигабита есть каналы, которые позволяют передавать информацию. И вот если мы посмотрим все их точки, опорные пункты, терриконы, мы везде, там крыши разрушенных высоток, мы везде увидим у россиян вот такие квадратные, кругленькие, маленькие антенны. Есть у нас еще альтернативные технологии, например, там радиомодемов, которые используются, например, там от компании Silvus, которая есть. Вот. И, конечно, обычные сети мобильной связи, на которых работает, скажем так, Life, это Kyivstar, это Vodafone. Вот. Но мы должны понимать, что эти сети гражданские, они не рассчитаны на большую нагрузку. И понятно, что если все вдруг военные на них подключатся, это просто придет к коллапсу, к перегрузке, и они все отключат эти станции. Потому что поэтому военные, которые умеют анализировать и это понимают, они не делают основную ставку вот именно на гражданские сети мобильной связи, потому что при перегрузке, опять повторюсь, эти сети могут все упасть, и это происходит очень быстро. Все наши жители видели, как это происходило во время блокаутов, когда мобильные станции связи отключались от энергетики из-за того, что аккумуляторы на части были плохие. И тогда весь трафик приходился на более живучие базовые станции, и они моментально тоже умирали. Мы это видим, как происходит. У вас на экране полная шкала, у вас надпись LTE, а при этом ваш телефон никуда не может зайти, и если открывают что-то, то открывают эту страницу раз там, за 40 минут. То есть вот это классический симптом перегрузки сети. Поэтому делать ставку на гражданскую связь не совсем стоит. Плюс есть банальные каналы оптоволоконы оптические. Это так, как соединяются сейчас села, населенные пункты, города между собой. Вот, есть каналы под землей. Также есть гражданские провайдеры во многих частях. Даже при фронтовых зонах, это чем мы отличаемся, например, от Российской Федерации и от многих стран мира. Если вы зайдете в самое забытое богом глухое село, вы посмотрите на столбы и увидите там 3-4 линии оптоволоконной связи. Это такой, знаете, некий курьез, когда бывает вот такая вот бедность, и при этом технологии, которые вот такие там из будущего. Высокоскоростные каналы, американцы и европейцы действительно могут об этом только мечтать, потому что у них нет таких скоростных каналов в селах, в провинции, как это у нас. Поэтому вот эту инфраструктуру локальных провайдеров тоже можно использовать для этого. И фактически каждый связист, он строит резервные каналы, исходя из своей необходимости. Но, я повторюсь, от Starlink больше всего зависят и больше всего страдают наши пилоты, потому что это ребята, которые работают автономно, они работают далеко, они работают группами, и, конечно, они перемещаются, поэтому для них, конечно, это большая проблема, потому что сложно чем-то заменить, скажем так, Starlink, то средство, которое ты быстро с ним пришел, быстро с ним развернулся, отключился, получил связь, также свернулся и ушел. Потому что все вот эти альтернативные решения, они требуют времени.
Ну, это написано, да, Eutelsat, да, европейская система такая есть.
Да, Eutelsat, это которая запускает проект OneWeb, то есть это то, что планировалось, как бы будет европейская замена Starlink, то есть у них планируется там 650 спутников, из которых запущены там порядка там 100 этих спутников, то есть они еще не могут обеспечить достаточную емкость, вот, но какую-то часть трафика они на себя могут взять. Вьетнам планировали, Европа передать 36 тысяч терминалов вот этих OneWeb для организации связи, но что-то с этим все как бы заглохло. Не доехали они пока к нам эти терминалы, но это один из вариантов, которые тоже могут быть. Вот. Там, конечно, этот терминал более дорогой, он более громоздкий, чем Starlink, но, тем не менее, он вполне нам может помочь.
Сергей, а что россияне используют для вот этих мобильных групп БПЛА, для поддержания связи, какие технологии?
Ну, перво-наперво, у них тоже есть мобильная связь. Их не российская, в прифронтовых зонах, то есть они поднимают антенны повыше, там, чтобы сделать связь. То есть их там МТС и Билайн, и вся связь, которая есть в России, от этого никто не отказывается. Второй сегмент, это у них есть интернет через стационарные спутники Ямал и Экспресс. Их было очень много первое время на фронтах, но мы их очень быстро минуснули. Знаете почему? Потому что эти спутниковые системы интернета требуют тарелок, аналогичных как спутниковые домашние тарелки, диаметром примерно 90 сантиметров в метр. Вот, и как ты их не красишь, все равно они должны находиться на открытое пространство, им лес мешает, и наши ребята-пилоты их моментально находят и уничтожают. То есть был период, когда вся Харьковская область у россиян была заставлена этими антеннами, сейчас их уже там нету. Поэтому они тоже делают на это ставку, пытаются эти антенны уносить подальше, оттуда дотягиваться уже на линию фронта через линию оптоволоконной связи. И они активно используют, вот я сказал, ну, у них на первом месте сейчас как раз вот эти вот Wi-Fi модемы, роутеры от самых разных фирм, там Ubiquiti и так далее, китайские там аналоги совсем. То есть они на них строят вот каналы передачи данных. Мы это видим абсолютно на всех позициях, то есть маленькие тарелочки, которые друг на друга направлены, именно они способны обеспечивать скоростные каналы передачи данных.
Вы описали альтернативные способы коммуникации на фронте, ну вот все эти варианты. По вашим оценкам, ну сколько радиоинженеров, связистов по фронту побеспокоились об этом, да, и подготовились, а сколько нет, и вчера воевали в режиме разведки боем, как написал Мадяр.
Ну, смотрите, если мы говорим про основные каналы, на которых держится управление армией глобально, бригадами, то есть эти каналы зарезервированы у всех. Я думаю, что нет ни одного командира бригады, командира батальона, который бы не подумал об этом и оставил свою бригаду без связи вообще. Мы говорим здесь больше о более мелких подразделениях, о удаленных подразделениях, о каких-то удаленных точках, которые от этого могли пострадать. То есть, безусловно, все наши командиры, они связью были обеспечены. То есть, я опять же скажу, что если Starlink отключится, от этого управления всей страной, всей армией не рухнет. То есть, мы должны это понимать. Но, конечно, заменить вот эти вот 100 тысяч, или сколько мы там по подсчетам уже там, может, к 200 тысячам приближается количество Starlink'ов в Украине, вот заменить, конечно, такой большой объем терминала для передачи данных, ну, в один момент очень сложно. Поэтому я вот еще приводил пример, что Starlink'и, они не всегда используются для вот напрямую военных, да, целей. Очень много наших военных находятся на точках, которые отрезаны от внешнего мира. Там нет ничего, там нет ни радиосвязи, там нет электричества, там фактически их внешний мир завязан на близких, на семьи только через Starlink. Это та ниточка, которая связывает наших военных со своими близкими. И вот эта вот моральная составляющая, возможность иметь контакт с родными, с детьми, там, с родителями, постоянно это немаловажный психологический фактор, который тоже поддерживает моральный дух наших военных. Поэтому мы должны понимать, что Starlink, он не всегда выполняет напрямую там роль передачи каких-то команд. Да, возможность увидеть своих детей там онлайн и поговорить с ними, вы понимаете, насколько это тоже важно, хотя это не прямая военная составляющая.
Конечно, да, это моральная составляющая. Сергей, у нас осталось буквально несколько минут, давайте коснемся еще одной темы, мне кажется, ее скоро будут обсуждать все. Вы написали в своем телеграм-канале, что в силах обороны намечаются проблемы с комплектацией подразделений наземных роботизированных платформ. Расспрошу вас, о чем речь. Пока давайте напомним, чем они так важны. На днях 5-я штурмовая показала эпизод спасения раненого с помощью наземного дрона. Смотрим, обсуждаем.
Я Сергей в сигнал, где?
Отправляемся, отправляемся. В укрытие передаем.
Едь, едь.
Да, ты за деревом, отъедь, отъедь немного.
Давайте на мягачек, едем.
Понял, не спеши.
Я не спешу вообще.
Просто хай ведут дуже уважно, дуже.
Иди очень внимательно, бо он лежит.
А где еще сильники по дороге?
Да. Вон, вон, на связь.
На связь.
Сейчас посмотрим, будет вас проезжать. Она будет вас проезжать. Огромная срочная просьба, парни. Выбежать, когда платформа будет рядом с вами, что платформа притормозит, вы со стороны головы.
Поехали, поехали.
Все, бачу, продолжим рух, продолжим рух.
Ну и это только один из эпизодов, там используется для подвоза быка, воды, чего угодно, эти наземно-роботизированные комплексы. Сергей, что меняется, почему вы пишете, что может быть проблема с персоналом для НРК?
Ну, ситуация немножко в другом. Когда мы поняли, что НРК будет играть важную роль на войне, тут же в составе штатной структуры бригад появились роты, которые будут заниматься НРК. Но шло время, шли недели, шли месяца, и в бригадах НРК не появляется. Естественно, сейчас возникает вопрос, зачем военных, зачем сохранять личный состав штат, если у них нет железа и техники. И поэтому принимается решение вот эти роты НРК расформировать. Это не говорит о том, что роботы перестанут использоваться в армии, но это будет шаг назад. Потому что все равно бригады, 3-я штурмовая, 5-я штурмовая, Хартия, то есть они будут покупать роботы за субвенции, за свои деньги их применять. Но расформирование штатных рот НРК по всем армии, это, конечно, плохой знак. Почему так происходит? Причины здесь очень глобальные. Первая причина то, что существующие роботы не обладают хорошей надежностью, высокой надежностью, и многие командиры не хотят их брать, потому что обуза. Вторая причина, что не организовано ремонт и обслуживание роботами на фронтах не производителями, не мастерскими, то есть а у бригад, у батальонов нету для этого техники, обученных людей и так далее. Третий вопрос – это проблемы со связью с этими роботами. То есть вопрос решаемый, но это удорожает значительно стоимость этих роботов, и это тянет за собой проблемы с закупками, деньгами и так далее. Также есть вопросы, например, доставки этих роботов на фронта, потому что все понимают, что эти роботы это как, ну их надо возить на чем-то, на машинах, на каких-то БТРах, на специальных прицепах, то есть они не доедут там, образно говоря, из тылов сами на фронта, их надо доставлять на фронта. Это тоже часть проблемы, как это делать, чем это делать, кто это будет делать. И, наверное, самый большой фактор, что командиры бригад не совсем понимают, зачем им роботы. Я объясню здесь, в чем пример. То есть, когда у вас есть вариант купить FPV, купить РЭП или купить роботы, то комбриг понимает, зачем ему FPV. Он понимает, зачем ему РЭП. Он понимает, как с этим работать. И когда стоит выбор купить большое количество FPV либо одного робота наземного, то он начинает сравнивать, что и какой ему сделать выбор. И, конечно, берет FPV-дроны, потому что для него это позволяет больше выполнять задач. То есть, это мы изначально говорили о том, что производители роботов должны работать с военными, с армией, приезжать на фронта, рассказывать, что это, зачем, как работают роботы. Вот. Но опять же, я повторюсь, самый главный здесь критерий, то есть роботы должны быть надежны, роботы должны быть простые и должна быть обеспечена их ремонтопригодность постоянно. Потому что брать на себя обузу за большие деньги, они дорого стоят, и при этом получить еще один хлам, который сломается, не будет ездить, никому не надо.
Спасибо большое, Сергей. Сергей Бескресный, позывной Флэш, был вместе с нами, глава Центра радиотехнологии. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии, больше в интернете, во всех популярных социальных сетях. Напоминаю, через 45 минут ждем вас на нашем TikTok-стриме. Ссылка в описании к этому видео. С нами будет журналист Александр Демченко. Обсудим, как Россия душит интернет в оккупации. Присоединяйтесь, общайтесь там вместе с нами. Пока что мы в YouTube с вами прощаемся. Удачи, до понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».